«Неплохо мы начинаем», — заговорил Роберт. «Продырявим им стены». Я заметил блеск на его запястье. «Твои часы ходят?» «Да, водонепроницаемые». Он посмотрел на циферблат. «Сидим здесь уже 8 часов. Ты голоден?»
«Пожалуй».
«Я тоже. Что будем делать?»
«Пошли еще раз к тем огням. Там должны быть еще коридоры. Нужно их исследовать».
«Я был в одном», — сказал Роберт. «Сжимался как мог, но в конце концов не сумел пролезть даже на четвереньках. Потом пошел в другую сторону, где этих огней больше всего. Там есть какое-то большое углубление и наклонная шахта, немного похожая на эту, но уже. Внутрь я не входил. Побоялся, что не сумею вылезти. Там какие-то зеркала или что-то в этом роде».
«Зеркала?»
«Не знаю. Я увидел невдалеке самого себя, но не четко, как сквозь туман». Некоторое время мы стояли в нерешительности. «Знаешь, что я подумал?» — снова заговорил Роберт. «Эта проклятая кукла совершенно выбила меня из колеи. Признаться, я потерял голову. Потом мне это показалось недоразумением, но таким нелепым».
«Космическим».
«Да, да. Но это может быть еще чем-то иным. Не стоило бы обращать на это внимание, но не всегда то, что кажется невинным, невинно на самом деле. Помнишь, ты говорил об этих обезьянах и ракетах? Мне вспомнилась фотография обезьянки, которую одели в хорошенькую, подбитую мехом курточку, а на голову надели летный шлем. Она, наверное, думала, что это какая-то игра, а ее взяли и выстрелили в ракете на 500 километров.
Думаешь, наша ситуация?
Я этого не говорю, но как-то ассоциируется.
У тебя слишком богатая фантазия для нашего положения, сказал я. «Ну что ж, веди к этому углублению и шахте. Поглядим». Как обычно бывает, дорога по коридору теперь, в третий раз, показалась гораздо короче. Скоро коридор кончился, и нас окружили раи огней.
«Это, пожалуй, не они», — понизив голос, сказал Роберт. Он остановился и уставился в огненное облако, проплывающее мимо нас. «Хотя... эти изменения света могут быть языком. Что, как ты думаешь, многое понимала обезьянка из тех звуков, которые издавали люди, сажавшие ее в ракету?»
«Оставь ты в покое эту несчастную обезьяну», — огрызнулся я.
Роберт двинулся вперед, туда, где я до тех пор не был. Светящееся облако осталось позади. Мы пробирались между приземистыми, примерно в человеческий рост, грушевидными образованиями. Я коснулся одного из них. Поверхность была твердой и гладкой.
«Здесь», —
сказал вдруг Роберт, останавливаясь. Мы находились на дне пологой воронки. Вокруг поднимались эти грушевидные образования, будто слепленные из комьев, похожих на картофелины. Над нами, на высоте, которую трудно было определить, густо кружились огни, создавая как бы небосвод этого пространства. В их свете было видно зияющее перед нами, окаймленное круглым валиком отверстие шахты. Она косо падала вниз. Мне удалось разглядеть лишь несколько метров стен. Дальше они пропадали во мраке. Я ждал, пока глаза привыкнут к темноте, и через некоторое время действительно увидел, что шахта заканчивается плоской черной поверхностью, которая иногда неярко поблескивает. Я поискал в карманах какой-нибудь ненужный предмет, ничего не нашел и оторвал пуговицу от рубашки. Бросил ее вниз. Она соскользнула по наклонной стене и со слабым всплеском исчезла в черном зеркале.
«Там вода», — сказал я с удивлением.
«Раньше ее не было», — ответил не менее удивленный Роберт.
«Мне кажется, здесь мы куда выше, чем там, у темного колодца.
Значит, неужели уровень воды поднялся?»
«Может, тут и нет единого уровня. В одних помещениях вода поднимается, в других опускается», — заметил Роберт.
Мы долго стояли над темным отверстием.
«Немного погодя, заглянем сюда еще», — сказал я. «Посмотрим, изменится ли что-нибудь. А теперь... где? Ты говорил, что открыл еще что-то».
«Никакое это не открытие», — ответил Роберт. «Пошли».
Насколько я мог сориентироваться, мы находились в центральной части этого огромного зала. Вблизи его стен светящиеся переплетения шли довольно низко, так что местами загораживали дорогу. Но здесь они создавали высокие, непрерывно мерцающие своды. В этом непостоянном, но сильном свете перед нами открылась круглая впадина, дно которой лежало примерно на метр ниже того места, где мы остановились. Посреди высилось внушительных размеров сооружение. Ничего подобного я никогда не видел. Верхняя часть была похожа на выпуклый зеркальный щит, на котором играли уменьшенные отражения огней. Этот щит возносился на шишковатых колоннах, сдвинутых вплотную, так что между ними вряд ли можно было просунуть палец. Они излучали мутный желтоватый свет.
«Ты был внизу?» — обратился я к Роберту.
«Нет. Давай спустимся». По наклонному краю мы соскользнули на дно углубления. Теперь оно казалось кольцевым желобом. Я мог охватить взглядом только его часть. Остальное заслоняло высевшаяся в центре громада. Я решил обойти ее вокруг. Через несколько шагов Роберт остановился и пожаловался на головокружение. Мне тоже было не по себе. Поддерживая друг друга, мы подошли к янтарно-тлеющим колоннам и уселись у их основания. Роберт приложил к колбу металлическую рукоять ножа.
«Мне уже лучше», — сказал он, открывая глаза. «Не может быть, чтобы мы попали сюда случайно!» Он положил нож рядом с собой. «Твои крысы, входя в лабиринт, тоже...» Он замер с полуоткрытым ртом.
«Лабиринт! Лабиринт!» — повторил он чуть слышно.
Я намеренно громко рассмеялся. «Роберт, ты неисправим! Где здесь лабиринт? Этот кольцевой жёлоб? Где здесь можно заблудиться? Выбирать дорогу? Снова твои аналогии. Сначала макака, теперь крысы. Нет, мой дорогой!»
«Что это?»
— воскликнул я внезапно. Роберт в это время тянулся к ножу. Мы оба смотрели на этот длинный нож с металлической ручкой. Он лежал в желтом свете у основания колонны, и вдруг она начала стремительно разгораться. Нож запылал огнем, отраженным в клинке, а потом стал серым, потом прозрачным и растаял. Исчез. Роберт, пытавшийся схватить его, сжал пустую ладонь. Не издавая ни звука, как завороженные, смотрели мы на пустое место. Меня снова охватило неприятное ощущение, как при начале морской болезни. Янтарное сияние колонны медленно бледнело. На прежнем месте появилась прозрачно удлиненная тень, окрасилась серебром. И вот нож лежал, как и раньше, спокойно отражая свет. Роберт не решался протянуть руку, и я взял нож. Металл был теплый, словно нагретый прикосновением к телу. Мы медленно посмотрели друг на друга. «Оптический обман», — заговорил я, не веря собственным словам. Роберт молча оглядел колонну, притронулся к ней рукой, вдруг резко, испуганно повернул ко мне лицо.
«Что?»
«Слушай!»
Я услышал слабый стук. Отзвук шагов. Роберт мгновение сидел неподвижно, определяя, откуда доносятся звуки. Вскочил и пошел туда. Я за ним. Шаги впереди на секунду стихли. Послышались снова. Торопливые, как будто кто-то от нас убегал.